эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии. Новости и аналитика без линии разграничения». С вами Денис Тимошенко. Сегодня 1 марта, четверг, первый день весны, с чем вас и поздравляю. И в течение этого часа говорить будем о таком. Зачем Путин показал избирателям свою боеголовку?
А я что-то не понимаю, что столько шума вокруг этой ракеты.
За что ОБСЕ критикует ВСУ?
Это вовсе не означает, что Украина должна давать себе сидеть на шее.
В Донецкой области звучат взаимные обвинения в незаконной контрабанде.
И заступник будет проверяться, на якого он говорил, и он будет проверяться. Все будут проверены.
А в студии мы поговорим о том, кто из украинских политиков будет брать Донбасс на будущих президентских и парламентских выборах. Кто готов побороться, а кто уже оставил надежду? Почему негласный хозяин Донбасса Ренат Ахметов поставил на Олега Ляшко с его ультрапатриотичным имиджем? И меняется ли картина Донбасса и в целом востока Украины, как вотчины бывших регионалов? У нас в гостях политический аналитик Алексей Минаков, политолог из Мариуполя Алексей Черепченко, а также журналист Денис Казанский. Друзья, вопрос к вам. За кого проголосует Донбасс, с вашей точки зрения? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Какие еще новости принес нам первый день весны, расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Специалисты компании «Водафон Украина» провели работы по выявлению повреждений волоконно-оптической линии в районе населенного пункта Золотое. Об этом сообщает украинская сторона в совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня. По их данным, восстановительные работы поврежденного оборудования позволят в полном объеме обеспечить связь всех абонентов «Водафон», проживающих по обе стороны линии разграничения в Луганской области. Вместе с тем, украинская сторона СЦКК отметила, что группировка ДНР пока не предоставила гарантии безопасности для восстановления связи в Донецкой области. Поддерживаемые Россией силы опять 5 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Дмитрий Гуцуляк. По его данным, потерь вследствие этих обстрелов нет. В группировке ДНР, в свою очередь, утверждают, что украинские военные обстреляли позиции другого подразделения ВСУ вблизи Горловки. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Контрольные пункты въезда-выезда с сегодняшнего дня работают по весеннему графику. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Контрольно-пропускные операции теперь осуществляются с 7 до 18 часов 30 минут. Шахтеры госпредприятия «Селидов-Уголь», проводившие акцию протеста в Киеве в здании Минэнергоугля, решили прекратить голодовку. Об этом в Фейсбуке сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Представители трудовых коллективов шахт «Селидов-Угля» проводили голодовку в течение 9 дней. Они требовали погасить долги по заработным платам шахтерам и пытались добиться, чтобы государство не отказывалось от поддержки угольных шахт. На 7-е сутки медики высказали опасения, что отдельные участники акции протеста в случае продолжения голодовки могут впасть в кому. Коммунальное предприятие «Вода Донбасса» прекратило подачу воды в Новолуганское в связи с погодными условиями. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Твиттере. По их данным, без воды 25 пятиэтажек произошел прорыв на водоводе. Ремонтные работы запланированы на завтра, 2 марта. Из-за сильного снега и порывов ветра в 11 областях Украины за последние сутки были обесточены более 170 населенных пунктов. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Без электричества остались населенные пункты в Донецкой, Луганской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Сумской и Киевской областях. Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено, указывают спасатели. О ситуации на Луганщине подробнее слушайте после выпуска новостей. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 2 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью по всей территории региона пройдет небольшой снегопад, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 3 до 5 градусов мороза.
«Донбасс Реалии»
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського, которые присоединяются к нам с этой секунды. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Сегодня мы говорим о том, кто из украинских политиков будет бороться за Донбасс на предстоящих парламентских и президентских выборах. А пока что к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Российская ядерная ракета попала в американский штат Флорида. Такое видео было продемонстрировано сегодня во время ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации. Кроме этого, российский президент рассказал о других военных разработках, против которых, по его словам, бессильны западные средства. Что означает этот показательный милитаризм Путина в выступлении незадолго до предстоящих президентских выборов? Шантаж – это или блеф, или показатель самопонимания России? Об этом в эфире программы «Ваша свобода» ведущий Виталий Портников говорил с политическим экспертом Олесей Яхно и журналистом Аркадием Бабченко.
А чи дійсно можна сказати, що для російського виборця, умовно кажучи, для російського громадянина знову відчути, що він живе в такій державі, яка може знищити Америку за кілька годин? Це таке велике щастя.
Ну, звісно, це велике щастя. Тут недавно був какой-то очередной опрос, так 75% росіян говорят не проти того, щоб їх діти чи родственники служили сейчас в армії, при тому, що в Сирії там війна, на Донбасі війна, і людей там хоронять під номерками без имен. Так вот, 3/4 россиян не против, и Россия всегда такой была. И все вот эти разговоры типа про то, что русские не хотят войны, спросить его у тишины, это чушь собачья. Россия воюющая страна, Россия воюющая нация, Россия милитаристская нация. После Второй мировой войны у России, у Советского Союза тогда и у России, я пытался почитать, если я не ошибаюсь, было 36 войн, военных конфликтов. Все они были, ни один из них не был конфликтом оборонительным.
Сама ця зброя, яка продемонстрована сьогодні, вона дійсно може бути в Росії запущена в масове виробництво, перетворена на реальні такі, я б сказав, сили спеціального призначення, чи якось там інакше це будуть називатися, як там ракетні війська особливого призначення, чи це просто поки що ми бачимо з інфографікою і мультфільми?
А я что-то не понимаю, что столько шума вокруг этой ракеты. Ну, сейчас эти ракеты уже кто только не строит. Вот я знаю одного парня, который строит ракеты, способные долететь не то что до Флориды, а до Марса. И он готов это сделать через 2 года. А тут ядерная вроде как держава строит очередную, клепает титановую трубу, способную взлететь на 150 метров в космос и там пролететь 4000 километров до Флориды. И такие пляски как будто изобрели какую-то невероятную новую гигантскую технологию. Но эти технологии уже у Ким Чен Ына есть. Он уже Ким Чен Ын через полокеана пуляет. Не знаю, уже там ИГИЛ с Хезболлой уже касабами через весь Израиль стреляют, да? То есть это совершенно информационный шум. Но была старая воевода, был старый сатана, там, которые комплектующие, для которых делали в Украине. Сейчас этих комплектующих не стало, но они наладили производство той же самой титановой трубы на заклепках в России.
Ну, дійсно, я не бачив ніколи, що президент Росії виступав так, як якийсь, знаєте, менеджер якоїсь американської корпорації, який там презентує Apple. Ну, це б дуже схоже було. А от зараз побачите, як воно все літає. А як зараз побачите малюнки, це ще не новий продукт, ми повністю не покажемо, але покажемо вам частину.
Ні, ну, знаєте, ми ж спостерігали оці, там, умовно кажучи, тільки без позитива, там, польоти Мюнхгаузена, то на місяць, то там всі ці подвиги, там, то пірнати в глиб Чорного моря, діставати амфори, то стерхи, там, то все, оцей образ мачо. Ну, я маю на увазі в плані демонстрації от якихось масштабних там, чи успіхів, чи безпосередньої участі в цих процесах. І оскільки більше немає чим, правда, хвалитися, якщо взяти всю цю, ну, скажімо, ту політику і ті дії, які проводяться за останні 4 роки, то, в принципі, да, можна лише там намагатись демонструвати якийсь військовий потенціал і все. Але в той же час, якщо ми подивимося на реалії, на реальні події, які відбуваються, то той же розгром групи Вагнера в Сирії, він набагато більше...
Це реальність, так?
Да, це є реальність.
В ЕСУ не следовало брать под контроль села, которые находились в серой зоне. Об этом заявил заместитель председателя миссии ОБСЕ Александр Хук. Однако украинские военные считают, что согласно Минским договоренностям, занятые в ЕСУ села, такие как Новоалександровка и Екатериновка, должны находиться под контролем украинских властей. В ситуации разбирался Дмитрий Донской.
Мониторинговая миссия ОБСЕ высказали недовольство тем, что ВСУ берут под контроль населенные пункты в серой зоне на Донбассе. Напомним, в конце января, начале февраля украинские военные вошли и закрепились в поселках Новоалександровка и Екатериновка, расположенных в Луганской области. Заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук напомнил, что согласно Минским договоренностям стороны не могут продвигаться вперед, и заявил.
Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приводит к еще большему насилию.
Села Новоалександровка и Екатериновка изначально по Минским договоренностям отошли к Украине. То, что ВСУ вошли в эти населенные пункты, это был тактический шаг для укрепления обороны, заявил спикер штаба АТО Василий Лабай.
На Луганщині наші бойові підрозділи покращували тактичні положення та укріпили позиції. Ми це робимо з метою спостереження за противником, покращити спостереження за противником для нашої оборони. Але мова про порушення мінських домовленостей не може і бути.
В штабі АТО вважають, російські окупаційні війська зі своєї сторони грубо нарушають договоренності. І ОБСЄ це хорошо відомо. Напомнимо, по результатам моніторингу, тільки в течение февраля 2018 року ОБСЄ було зафіксовано відсутствие 104 единиц танков различной модификации. Это полноценная танковая бригада, которые должны были быть отведены к определенным местам. Украина будет выполнять Минские договоренности, и руководство ОБСЕ должно это объяснить оккупационным силам и призвать их к тому же, считает координатор группы информационного сопротивления Константин Машавец.
Господин Хук проявляет заботу там, о душевном спокойствии этих повстанцев, там, ополченцев. Это вовсе не означает, что Украина должна давать себе садиться на шею. Пусть он объяснит этим ребятам, засевшим в Донецке и Луганске, что не надо нервничать. Украина выполняет Минские соглашения. В чем дело? А если это вызывает у них какие-то неприятные ассоциации, ну, так это же их проблемы.
За прошедшие сутки, по данным штаба АТО, на Луганском и Донецком направлениях российские оккупационные силы продолжали обстреливать позиции ВСУ из крупнокалиберных минометов и стрелкового оружия. В свою очередь, в группировках ЛДНР украинских военных обвиняют в 150 обстрелах. Дмитрий Донской, Радио Донбасс Реалии.
В этот день, 4 года назад, Россия фактически запустила механизм отделения части Донбасса от Украины. На митинге в Донецке впервые прозвучали именно призывы отделиться от Украины, и был снят украинский флаг. Началась так называемая «русская весна». Радио «Донбасс Реалии» проанализировало основные лозунги, с которыми тогда вышли на площадь сторонники сепаратизма, и проверили, сбылась ли «русская весна» так, как ее представляли себе некоторые в 2014 году. Об этом расскажет Дарья Куриная.
Зачем снимать украинский? Рядом российский!
Рядом российский флаг не снимай!
Донецк. 1 марта 2014-го. На площади Ленина собирается масштабный пророссийский митинг. Несколько тысяч людей. Со сцены с призывом об отделении Донбасса выступил Павел Губарев. Это был первый раз, когда вслух прозвучала идея нарушить суверенитет Украины. После митинга колонна протестующих направилась по улице Артема к облгосадминистрации и предприняла попытку ее штурма. Митингующие сняли украинский флаг, заменив его триколором. С этого дня в Донецк пришла так называемая «русская весна». Мы заглянули в фотоархив и нашли основные плакаты, с которыми сторонники сепаратизма вышли тогда на площадь. Как выглядят эти слова спустя 4 года?
Лозунг первый. «Донбасс с Россией» и «Донбасс – это Россия».
С таким плакатом сторонники отделения выходили на все митинги, заявляя, раз в Киеве произошел Майдан, регион должен уйти в состав России. Спустя 4 года этого присоединения так и не случилось. Россия исправно поддерживает вооруженные формирования финансово. Международные расследователи доказали десятки фактов поддержки России войны на Донбассе. Погибли тысячи гражданских, а вот свой состав оккупированную территорию так никто и не пригласил. Независимость тоже не признали. Братья не пропускают к себе дончан и луганчан с так называемыми паспортами ЛДНР и транспорт с сепаратистскими номерами. Даже в КВН Россия не признает так называемую сборную ЛНР, назвав ее сборной Луганска. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Russia Today в 2016 рассказал почему.
Украина – наш ближайший сосед. Народ нам братский. И мы очень хотим, чтобы на наших вот ближайших рубежах людям, к которым мы очень хорошо относимся, жилось хорошо. И для того, чтобы это произошло, Украина должна оставаться единой.
Лозунг второй. В России наши братья, в Европе мы рабы.
Еще один транспарант в толпе митингующих. В 2017-м Украина получает безвизовый режим с Европой, а к концу года лидер группировки ДНР Александр Захарченко запрещает части граждан, госслужащим и бюджетников выезжать на подконтрольную Украине территорию. В Донецке и Луганске действует комендантский час, найти работу все сложнее, а в городском центре занятости Донецка людей приглашают вооруженные формирования. Только там можно нормально заработать. В незаконном заключении на неподконтрольной территории прибывают, по данным Украинской службы безопасности, 108 человек, и часть из них гражданские жители.
Лозунг третий. Донбасс против бандеровцев и слава воинам Великой Отечественной войны.
Это пожелание сбылось с лихвой. Чтить память ветеранов в Донбассе теперь можно круглосуточно. И так называемых бандеровцев на территориях Ордло нет. Хотя в начале беспорядков местная власть пугала население тем, что в город едут 700 автобусов с бандеровцами и правым сектором. Теперь ежедневно можно посмотреть в новостях в местных каналах о националистах на подконтрольной Киеву территории. «Русская весна» по крымскому сценарию в Донбассе провалилась. И провалилась еще зимой, говорит политолог Олег Саакян, когда стало понятно, что со стороны местных нет достаточной поддержки пророссийским настроениям.
Під час акції так званого антимайдану вже тоді намагалися використовувати російську ідентичність. Все це не знаходило свого відображення. Після того, як були спроби по прийняттю і відміні мовного закону, само собою тема рускості підіймалася ще більше на прапори. І знову ж таки не знайшла свого відображення в настроях людей. Після мітингів російських чітко було видно, як кидалися ці прапорці, вони топталися. Єдине, що знайшло своє відображення, це антиолігархічний пролетарський протест, яким фактично розпочалася так звана російська весна.
В этом понимании России русская весна не удалась, говорит политолог. Ведь если бы тогда сценарий сработал, то под оккупацией оказалось бы значительно больше областей Украины. Нынешний русский мир в Ордло держится лишь на поддержке извне. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Контрабанда в зоне конфликта стала самой обсуждаемой темой во время публичного отчета о работе главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебрівського. В том, что украинские товары незаконно попадают на оккупированную территорию, один из чиновников обвинил руководство области. В ответ ему пригрозили увольнением. За что и кто на самом деле покровительствует контрабандистам? Все это узнавал Никита Луцкий.
Крупную партию поддельных сигарет обнаружили и изъяли оперативники Краматорского погранотряда в Дружковке. Пограничники говорят, что общая стоимость этой партии превысила 3,5 миллиона гривен, рассказывает помощник начальника Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Олег Лычковский.
100 тысяч пачек сигарет на загальну сумму 3,6 миллиона гривень передано представникам фискальной службы. Походження цих цигарок зараз і з'ясовують правоохоронці в рамках відкритого кримінального провадження.
Обычно такие товары везут из неподконтрольной территории. Туда поставляют украинские продовольственные товары. Транспортировку продуктов на оккупированной территории глава Зайцевской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин называет не контрабандой, а финансированием боевиков. Чиновник выложил в сеть видео, где показывает всю схему, говорит Владимир Веселкин.
Я увидел здесь с первых дней, что это закрытый клуб для конкретных людей, которые завозят конкретные товары, на заказ одного и того же вида. Следовательно, они получили заказ с оккупированной территории.
В покровительстве таким перевозкам чиновник обвиняет одного из заместителей губернатора. Такое заявление не осталось без последствий. По словам Веселкина, сейчас комиссии из центра тщательно проверяют его деятельность и грозят уголовным делом.
Мне пообещали, да, что будет проверка у меня, найдут недолики и будет уголовное дело. Ну, ничего.
В руководстве области не скрывают, что недовольны Веселкиным, но причина не в его демарше, а в многочисленных жалобах, говорит руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебрівський.
Есть на сегодняшний день приблизно 5 звернень, в том числе громадських організацій, звернень людей. На підставі цього буде провірена, в тому числі перевірка. І заступник буде перевірятися, на якого він говорив, і він буде перевірятися. Все будут проверены.
На ремарку о том, что странно чиновникам и силовикам проверять таких же чиновников и силовиков на предмет коррупции, Жебрівський переходит на повышенные тона.
Ну давайте тогда скажем, что у нас ничего не діє, бо правоохоронці, суди у нас корумповані, правоохоронці корумповані, чиновники корумповані. Давайте застрелимось. На сьогоднішній день, якщо так, таким чином, то в нас нічого не діє. То в нас не функціонує держава. Вибачте мене. На сьогоднішній день, якщо є корумпований правоохоронець, він має бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Якщо є корумпований заступник голови ОДА, він має бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Корумпований керівник військово-цивільної адміністрації, він має бути притягнутий до відповідальності.
Кроме правоохранительних органів, создана спеціальна комісія, яка изучит деятельность самого чиновника-бунтовщика, а заодно і роботу гуманітарно-логістичного центру. Возглавить її общественный деятель із Бахмута Тетяна Кошель. Хоча нічого плохого в тому, что украинские товары продаются на оккупированной территории, она не видит. Налоги-то заплачены здесь.
Да пусть они покупают. Я не могу отслеживать, допустим, и наша задача не отслеживать, куда оно там пошло. В любом случае оно пошло куда-то на пользу людей, потому что качество продуктов в Донецке, я вам хочу сказать, или в Горловке, то, которое не украинского производства, мы все с вами знаем. Если люди в Горловке ищут нашу бахмутскую соль, это уже о чем-то говорит. Поэтому я не вижу здесь каких-то колоссальных нарушений закона. Все, что куплено здесь, налоги оплачены здесь.
В чем при такой логике смысл продовольственной блокады неподконтрольных территорий Донбасса, волонтер не объяснила. Кроме того, в задачи общественной комиссии будет входить и разработка новой системы движения общественного транспорта в районе КПВВ Майорская. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, можете звонить к нам по номеру 0800 300 403. Сегодня мы обсуждаем, кто из украинских политиков готов будет побороться за голоса Востока Украины и Донбасса, в частности, во время президентских выборов весной и парламентских осенью следующего года. Почему Ринат Ахметов сделал ставку на ультрапатриотичного Олега Ляшко? И меняется ли картина Донбасса как вотчина бывших регионалов? Об этом поговорим с политическим аналитиком-блогером Алексеем Минаковым. Здравствуй, Алексей.
Питаю.
А также к нашему разговору присоединятся политологи из Мариуполя. Друзья, еще раз призываю вас звонить к нам в прямой эфир 0800 300 403. За кого, с вашей точки зрения, проголосует Донбасс? Где будет вестись самая ожесточенная между кем борьба на территории подконтрольной Донецкой и Луганской областей? Поменяется ли как-то нынешняя картина, которую мы обсудим? Еще раз номер 0800 300 403. Еще можно звонить к нам по скайпу donbass.realiykirillitsy. Алексей, прежде всего спрошу о вчерашней пресс-конференции Петра Порошенко. Вот с вашей точки зрения, зачем она вообще была дана? Вот председатель гражданской сети «Опора» назвал ее такой, назвал, цитирую, нервной многословностью, да, совсем не понял даже зачем, собственно говоря, президент вышел к украинцам. Это ли не старт какой-то такой вот уже предвыборной кампании?
Ну, я не зовсім погоджуюсь з цією думкою, що це якась була нервозність, бо, на мій погляд, суб'єктивний, всі питання, які надавав Петро Порошенко, були, в принципі, такими вичерпними. І не було такого, на жаль, питання, яке поставило в глухий кут Петра Порошенка. Навіть відомі ці, ну, відомі журналісти, так, і Соня Кошкіна, і Михайло Ткач, ті питання, які вони задавали, вони, ну, він був готовий, да, Порошенко був готовий. Дійсно, питання причинності, да, навіщо взагалі була ця прес-конференція, це велике, тому що журналістам стало відомо про цю прес-конференцію буквально напередодні, да, за один буквально день. Тобто вони не мали часу навіть нормально підготуватися до цієї конференції. Так? Більше того, дійсно, протягом всієї конференції ми не почули якоїсь сенсації. Так? Оголошена тема була це виклики на 2018 рік. Так? Ну, що ми почули? Ми почули, що ключовим викликом для України залишається в цьому році це російська агресія. Ну, тобто цьому немає якоїсь сенсації. Так.
С вашей точки зрения, зачем тогда он вышел к народу? Может быть, рассчитывал на какое-то событие? Или хотел вот уже так негласно дать старт президентской кампании, очертить свои вот будущие воззрения? Вот, в частности, это одно из главных, да, этого предложения заякорить, как он сказал в Конституции, курс на НАТО и ЕС украинский.
Так, це єдина, мабуть, була така новина, скажімо так, щоб закріпити в Конституції ці положення щодо курсу на ЄС НАТО. Але ми можемо пропускати, да, навіщо це взагалі було це організовувати, або ж це дійсно, як ви сказали, старт якийсь на власне виборчої кампанії, або ж, наприклад, завтра буде прес-конференція теж Віктора Януковича у Росії, тому, власне, можливо, це була така гра на випередження. Тобто ми можемо гадати, але в цілому позитивним є той факт, що президент вийшов до журналістів вперше з травня 2000, ну, минулого року, власне, тому всі бажаючі, всі ключі топові ЗМІ задали питання. Ось, але ще раз повторюся, якогось такого питання, яке поставило ускладне становище Петра Порошенко, не було, на жаль.
А ви б придумали такий вопрос? Могли б поставити такий вопрос? Це діло в журналістах, діло в вопросах або в личності президента, який завжди знайде, що відповідати?
Тут два аспекти. І перший, президент був доволі таки підготовлений, він досвідчений оратор, це загальновідомий факт. І ми бачили, як він відповідав на питання закордонних ЗМІ, да, Reuters і так далі. Тому, але з іншої сторони, наприклад, не було поставлено питання, все ж таки, на мій погляд, ключове про корупцію, тому що нещодавно був оголошений рейтинг, що Україна на 30-му місці в світі з рейтингом сприйняття корупції, тобто ми посунулися лише на одну сходинку, так, в порівнянні з минулим роком. Відповідно, хоча б було б цікаво почути від президента, який оголосив своїм ключовим пріоритетом боротьбу з корупцією, да, на форумі в Давосі, якийсь хоча б топ-5 або топ-3 топ-посадовців, яким були винесені судові вироки. Так? Бо навіть той же Єфремов, да, який є таким особленням проросійських сил, він фактично перебуває в СІЗО сьогодні, і справа розваляться. Тобто, я вже не кажу про всі ці останні судові процеси по Труханову, по меру Одеси, по Насірову, голові, екс-голові Державної фіскальної служби, і по депутатам, нардепам Полякову і Розенблату.
Алексей, с вашей точки зрения, началась ли уже какая-то избирательная кампания в Украине? Вот недавно такое событие странное, мы его еще обсудим, что исполнительный комитет радикальной партии Олега Ляшко возглавил человек, который напрямую связан с Ринатом Ахметовым, бывший топ-менеджер компании Метинвест. Сейчас Петр Порошенко вышел к народу с пресс-конференции. Стартовал или нет? И какую роль Донбасс и Восток будут играть в этой предстоящей президентской и дальше парламентской гонке? Есть ли какая-то борьба за эту территорию, или некоторые участники уже откровенно забили на этих избирателей, решили не бороться за их голоса, потому что поняли, что это бесполезно?
Щодо старту виборчої кампанії, дійсно такий, не можу сказати, що якась зараз гаряча стадія, але тепла стадія є. Бо якщо ми подивимось на ключових гравців, так, це там Тимошенко, так, як вона приймає участь у всіх закордонних цих заходах, у форумах у Давосі, на конференції з безпеки, там до цього на сніданку в Сполучених Штатах Америки, тобто вона активно зайнялась тим, що почала відвідувати ці всі заходи, міжнародні, скажімо так. Порошенко ми бачимо зараз проводить цю прес-конференцію, тобто інші гравці теж такі в активній, можна сказати, стадії, але таке більш підготовчий період, я б не сказав, що зараз якась гаряча стадія. Щодо Донбасу, дійсно, Донбас буде грати одну з ключових ролей, на мій погляд, тому що якщо ми подивимось на всі соцопитування, да, які впродовж там за останні півроку, то що от не демонструє? Демонструє те, що немає якогось очевидного лідера, да, серед усіх, і серед влади, і серед опозиції. Тобто вони йдуть так врозінь, і, власне, найбільший стовпчик у всіх цих графіках, який отримує найбільше відсотків, це, власне, ті, хто не визначились. Ну, і, власне, багато з цих, хто не визначився, якщо ми подивимось по географічній карті, це якраз буде Донбас, який і розчарувався у тих, кого він традиційно підтримував, так, це, власне, регіонали, і ось, і тому, власне, але вони і не змогли за такий короткий проміжок часу переорієнтуватися, да, мовно кажучи, українізуватися, бо це тривалий процес, так, тому, відповідно, вони трохи виглядають розгубленими, так, за кого голосувати, бо скредитований опозиційний блок, а патріотичні якісь там праві сили для них також не є прийнятними.
Ну, я бы поспорил насчет дискредитации оппозиционного блока, учитывая большие рейтинги Вадима Рабиновича, лидера оппозиционного блока Юрия Бойко на территории Донбасса. Вот даже странно, да, вы говорите о том, что 4 года мало для того, чтобы украинизироваться. Я так понимаю, что украинизироваться в смысле том, чтобы ориентироваться на Украину, да, на европейскую интеграцию.
Будь проукраинским.
Быть проукраинским, да.
А не пророссийским.
С чем вы вот связываете то, что за 4 года, несмотря на такую массированную кампанию СМИ, политическую кампанию. Вот, в частности, мы работаем уже 2 года, и оккупировано подконтрольный Донбасс. Такой высокий рейтинг, условно говоря, пророссийских партий мира, бывших регионалов на Донбассе. Это люди, с которыми, вообще бесполезно говорить в плане проукраинскости, или просто действительно мало времени прошло?
Ну, тут треба так сказати. От ви згадали пана Бойка і пана Рабіновича, так? Вони дійсно за останніми соцопитуваннями лідерує Бойка, якщо не помиляюсь, там близько 13-14%, а Рабінович другим іде, так, 9%. Тобто, але загалом, навіть якщо присумувати, да, приплюсувати ці відсотки, там трохи більше 20 буде. Тобто, але ось цим і обмежується, власне, ну, та підтримка проросійських сил на Донбасі. Тобто, раніше... Якщо пам'ятаєте, там 10-й, якщо взяти рік президентські вибори, то ця підтримка зашкалювала, тобто була абсолютна більшість, там більше 50%, там 70%. Або ж взяти, наприклад, парламентські вибори, да, там, наприклад, той же Маріуполь. Да. На сьогоднішній день, якщо не помиляюсь, з датами виборів якраз у 2015 році, з там трохи більше 50 міст у міській раді, у міській раді там 49, якщо не помиляюсь, це з опозиційного блоку. Там ще один представник сили людей і все. Тобто, але треба розуміти, що відповідь на питання, тобто цим я хочу продемонструвати, що насправді певні зрушення в цьому плані є. Тобто не можна казати, що там все дуже погано з Донбасом, але насправді ситуація змінюється, але дійсно завжди буде той костяк, який не зможе змінитися і який завжди буде орієнтований на проросійськість, на Кремль, на Путіна. Тобто це вже, на жаль, не виправити. Але це, звичайно, буде зменшуватися з часом, з плином часу, з проведенням правильної державної політики.
Вот то событие, о котором я говорил, с виду странное, оно произошло недавно. Исполнительный комитет радикальной партии Олега Ляшко возглавил человек, который связан с Ринатом Ахметовым. Это Юрий Зинченко, бывший директор одного из мариупольских предприятий, который входит в группу компаний в Мединвест. Сейчас, согласно опросу КМИС на Донбассе, у Ляшко чуть более 4%. Вот с вашей точки зрения, может ли благодаря введению вот, менеджмент партии руководителей из пула Ахметова вырасти рейтинг политика и какие месседжи он будет продвигать на Донбассе? Все-таки у Ляшко такой достаточно имидж ультрапатриотичного активиста, что для Донбасса немного странно. Вот чем руководствовался Ахметов и будет ли это успешно для Ляшко?
Перше, це може бути успішним, і це обов'язково додасть йому додаткових відсотків на, ну, в рейтингу, власне. Тому що, якщо проаналізувати всі минулі там, попередні роки, там, десятиліття, наприклад, да, кого підтримував Донбас, то ну, взагалі як перемагали на виборах. Так? Тобто перемагали ті, хто, скажімо так, от є населення, наприклад, Маріуполь, да, якщо ми вже згадували це місто, да, то є там, да, містоутворюючі підприємства, так, Азовсталь, Ілліча, які, власне, от до кого наближені, да, власне, керівники цих підприємств, да, до якої політичної партії вони, яка їм подобається більше, які вони симпатизують, за тих голосувало, власне, ну, більшість населення цього міста. Пам'ятаємо, як була соціалістична партія, перемагала в цьому, і за Мороза голосували. Тобто зараз я не бачу проблем для того, щоб люди переключилися там з цього опозиційного блоку на, знову ж таки, в певній мірі на цього Ляшка.
А то, що Ляшко такий ультрапатріотичний, ультрапроєвропейський, ультразана НАТО, це для жителів Донбасу не буде таким, ну, от відпугуючим моментом?
Я б не сказав, що він прям ультра. Він, ну, у нас є більш такі радикалізовані елементи в вигляді тих ж там свободи тягне бок. Тобто він не зовсім такий націоналіст до мозга костей, де ось тому, власне, не бачу особливих перешкод для того, щоб за нього голос. Тим паче, що його риторика змінюється. Дуже цікаво, коли він приїжджає на Донбас, коли він одягає там футболку Шахтаря, або коли він там ходить по підприємствах Донбасу. Тобто вона дуже. Риторика змінюється, що, ну, тобто, дуже такий популістичний. Ми знаємо, що Олег Ляшко є дуже відомим популістом і дуже вміє загравати з населенням. Відповідно, він говорить те, що подобається чути цим регіональним мешканцям.
Алексей, я з вашої точки зрення, хорошо це чи плохо, що вот Ахметов розложив яйця в різні корзини, да, є таке, ну, зв'язує його із опозиційним блоком нинішнім, да, і тепер з Олегом Ляшко для Донбасу. Це хорошо чи плохо, що Ахметов поставив і на проукраїнську силу, вот з такої точки зрення государственнической, или плохо то, що олігарх по-прежнему руководить, да, партіями, які будуть приймати участь у виборах, і в президентських, і в парламентських?
Ну, це стандартна практика, коли олігархи дійсно розкладають яйця в різних корзинах. І, власне, звичайно, то може шукати певний позитив, тому що ставка в певній мірі на Ляшка, який більш є проукраїнським, аніж опозиційний блок, тобто в цьому є певний позитив. Але, звісно, це не вирішує глобальні проблеми, того, що, власне, весь Донбас, фактично сьогодні, всі підприємства, там більшість, да, я маю на увазі, там, де зайняті працівники, всі медіа, фактично належать одній людині, яка вирішує долю. Тобто вирішує долю регіону, виходить не самі мешканці, а той, хто фактично володіє цими підприємствами і цими засобами інформації, на жаль. Тому, власне, це ключове питання було для чинного президента, для того, щоб провести відповідну політику деолігархізації. Ми бачимо певні зрушення в цьому плані, хоча б в тому сенсі, що є певна така боротьба олігархів. Так, там ми бачимо ситуацію там, з Приватбанком, з Коломойським, з 1+1.
З Ахметовим, говорять, нашов общий язык.
Так, з Ахметовим бачимо і той факт, що навіть дружина та президента виступала на каналі Ахметова, ну, в ранковому шоу. Тобто ми бачимо, що Порошенко дуже такий, скажімо так, він вміє домовлятися.
0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, за кого проголосует Донбасс на парламентских и президентских выборах? Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Присоединим к нашему разговору Петра Андрющенко по телефону, члена правления общественной организации «Инициативная группа вместе» и члена политсовета партии «Сила людей», который мы уже упоминали. Он с нами на прямой телефонной связи из Мариуполя. Здравствуйте, Петр.
Добрый день.
Петр, расскажите, как и в Мариуполе видится вот это событие, да, связь Рената Ахметова с Олегом Ляшко? Знают ли об этом люди, как относятся к этому люди? И ваши прогнозы на вот избирательный цикл в следующем году? Кого поддержит Мариуполь и Донбасс?
Конечно, люди знают, и, конечно, люди видят. И, по большому счету, для Мариуполя это не было большим сюрпризом. Потому что Ахметов и Ляшко, в общем-то, давно уже в достаточно теплых отношениях, еще со времен Януковича. Тут скорее вопрос был, на кого сделает ставку Ахметов. С точки зрения электоральных настроений и вообще, что будет происходить дальше. Но это тоже очень показательный шаг. Я слышал, вы говорите о том, что Ахметов раскладывает яйца по разным корзинам, он, в принципе, всегда это делает. Но здесь интереснее другое, мне кажется, что, возможно, именно Ляшка администрация президента видит как потенциального оппонента технического для второго тура. И в том числе и для этого заводы пошли туда. Конечно, для самого Ляшка это даст прирост голосов. В прошлые выборы он набрал там по Донецкой области что-то около 4-5%, насколько я помню. Думаю, что здесь его рейтинги вырастут. Он будет отбирать за счет Ахметова у электорат потенциальный оба блока. И, безусловно, он будет сильно убирать у потенциальных сторонников Батьковщины. Поэтому прирастет однозначно. Те рейтинги, которые говорят о партии «За життя», «За Бойко», честно говоря, я думаю, что оппозиционный блок в эти выборы наберет крайне мало. И со всеми своими спойлерами, со всеми своими близнецами.
Почему?
Его электорат... И тут есть несколько причин. Во-первых, сам электорат потенциального ОПА-блока не будет такой активный. Потому что нас-то вообще ждут интересные выборы, таких, которых еще не было. Я не беру 2014 год, с момента начала войны, это вообще особая история. Но всегда, если проанализировать, у нас в президентских и парламентских выборах сходилось два вектора бороться между собой. Условно проевропейский, условно пророссийский. Янукович и Ющенко, тому лучшая демонстрация, да? А сейчас пророссийский вектор как таковой ушел, в принципе, по всей стране. И на Донбассе, кстати, тоже, я бы не сказал, что здесь настолько пророссийские настроения. Поэтому вопрос в месседжах, которые будут нести политики людям, что они им будут обещать и за что, собственно, бороться, за какие голоса. А дальше надо смотреть в составляющих, кто что говорит. Ляшко говорит то, что хотят слышать жители Мариуполя, а то, что хотят слышать жители Донбасса. Это потенциальный избиратель ОПА-блока большей частью. То есть пустой популизм, обещания, тарифный геноцид, зубожжение, все то, что говорит Юлия Володимировна. Все это будет, безусловно, присутствовать просто в более мягкой форме, по отношению к пропрезидентским силам.
Петр, вот, вот очень интересный момент сказали о том, что исчез с вашей точки зрения вот такой водораздел проевропейский, пророссийский. Какой сейчас вот займут вектор такие условные бывшие, да, регионалы, пророссийские силы? На что они будут давить, что предлагать жителям Донбасса, если для них, с вашей точки зрения, вот ориентировка на Россию уже не настолько важна? Хотя вот Алексей Минаков говорит, что есть какое-то ядро все-таки у этих партий, которые, ну вот, не исправят, которые будут ориентироваться на Россию, как бы то ни было.
Ну, во-первых, безусловно, людей, которые будут жить с пророссийскими настроениями, их достаточно не только на Донбассе и по всей стране, и я бы тут со всеми еще поспорил, где их больше, например, в Донецкой области, или в Днепропетровской, или в Одесской на сегодняшний день, да. Вот, поэтому, безусловно, эти люди будут, но сильное ядро и политическое ядро партии, они не смогут нести пророссийскую повестку откровенно вслух. И, как ни парадоксально, они из-за этого будут терять. Потому что люди, которые ожидают пророссийский вектор, они хотят услышать отклик своим чаяниям, обещание, что он наступит. А сейчас никто не рискнет его обещать вслух.
Ну, можно пообещать мир? За мир?
Ну, мы за мир, вы знаете... Можно пообещать, конечно, мир, но на самом-то деле, если говорить о Мариуполе, если говорить о Донецкой области, там, где война, вот она, то обещать мир – это просто проигрывать с любой стороны. Потому что в этот мир никто не верит. По разным причинам, но в него никто не верит. С одной стороны, и с другой стороны, никто не хочет мира без победы. Проукраинский актив в большой своей части хочет видеть мир через победу. Рано или поздно пророссийский актив видит мир через победу, только другую. Поэтому это очень сложные вопросы на самом деле. И опираться на рейтинги, которые сейчас существуют в части Рабиновича. Почему Рабинович? Рабинович-то за житя не несет пророссийскую повестку. Он несет ту же повестку, которую несет условно батьковщина. Он говорит о том же самом экономическом уничтожении украинцев, о том же самом беспределе в правительстве, завышенных тарифах и так далее, и так далее, и так далее.
Но он популярнее батьковщины на Донбассе.
Это безусловно. Юлии Владимировны никто не простит, и все помнят вот эти бросы, которые были в 2004 году по поводу обнести проволока. Ну и вообще, если говорить о батьковщине, у батьковщины есть устойчивый электорат. Очень устойчивый. И его никуда не шатнешь ни в какую сторону. Она тоже борется, как и Рабинович, как сейчас будут бороться и Ляшко, за неопределившихся, но склонных к такой повестке дня. Поэтому кто кого перебьет, тут еще очень большой вопрос. Юлия Владимировна, конечно, Рабиновича на Донбассе не перебьет из-за своей личной харизмы и исторической
памяти. Своего бэкграунда.
А вот, да, слишком плохой фидбэк у нее.
Петр, давайте послушаем слушателя, вот давно ждет. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в разговоре. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Я из Донецкой области. Меня зовут Олег. Ну, ты слушаешь. Меня слышно, да?
Да, пожалуйста.
Ну, я слушаю тут эксперты, там, с Мариуполя. Вот, Ляшко, Юля. Знаете, уже нету доверия ни к Ляшку, ни к Юле, ни к Бойко. Там говорят, там Бойко у него, но это люди еще, которые до сих пор там живут русской весной, хотят ДНР, хотят Россия дружбаны. Но нету доверия уже никому. То есть, когда говорят какие-то проукраинские силы, а у нас нет проукраинских сил в парламенте, они все у нас коррупционированы. Даже Юля, она была премьером, надо было землю продавать, теперь она говорит, землю нельзя продавать, потому что как же без нее будут дербанить деньги.
Олег, так что делать, да, как Павел Жебрицкий говорит, застрелиться или что делать?
Нет, не застрелиться, просто уже политики должны понимать, то есть они живут в этой стране или все-таки они будут дербанить ее до конца, что у людей когда-то крыша просто обсорвет и будут убивать всех, как в Чили. Потому что, ну, у людей постоянно тарифы поднимают, постоянно они говорят, мы за Украину. Дорогие, да если вы за Украину, так давайте с людьми вместе. А так ощущение по конституции одно, знаете, как Вилми поет. А вы выйдете на улицу, они живут классно, у них все классно, у них зашибись. А у нас, нам плохо. При этом говорят, давайте мы Донбасс вернем, Крым, куда возвращать. Они не хотят, в Крыму, я не говорю, за ДНР, ЛНР, там вообще жопа.
Но в Крыму они не хотят, они видят там разницу и тут.
Спасибо, и понятно. Алексей, вот интересно, да, вопрос. Культура политиков, да, много говорят о том, что Украина за эти 4 года действительно изменилась. Изменились ли политики, действительно ли не вызывают они уже смех у многих людей, не голосуют ли вот по принципу остаточному, да, вот абы за кого проголосовать, и все это рухнет, если появится какая-то новая фигура, которой люди поверят.
Угу. Ну, власне, ось та людина, яка позвонила в студію, да, вона, власне, підтвердила те, що я спочатку казав, про те, що люди розчаровані, ну, дуже великий рейтинг довіри до всіх інституцій державних, да, тобто сьогодні найбільше довіру мають хто волонтери і армія. Ці дві речі. Ось. А щодо політики, в нас не відбулось, на жаль, після Революції Гідності якогось суттєвого оновлення, да, до Верховної Ради, тобто там, можливо, 25% нових депутатів зайшли, але коли кидаєш ці солоні, да, огірки в банку зі свіжими, то вони теж перетворюються. Власне, навіть ті нові депутати, да, ми бачимо там з групи єврооптимістів, які теж потрапляють у скандали. Тобто це теж трохи дискредитує довіру до всього нового. Тобто, власне, дійсно, та нова сила, яка зможе запропонувати актуальну повістку дня для в тому числі і для Донбасу, та має доволі великі шанси в порівнянні з тими старими політиками, до яких вже, ну, взагалі втратився будь-який інтерес.
Ну, мені кажется, що це вигідно Порошенко, вот така ситуація, да, невірія во все подряд, ну, боротьби зі всіма, розділяє владу і виграє опять той же самий кандидат.
Проблема в тому, що Порошенко сам винний в тому, що електоральне поле фактично зачищено, так, посеред політиків. Тобто ми пам'ятаємо, яка була історія з паном Садовим, який теж ще колись, ми зараз вже не говоримо про нього, так, а мер Львова колись ще рік тому був там в трійці. Тобто, і за умови, якщо він попадав би у другий тур, то він мав непогані шанси, тому що у нього був невеличкий антирейтинг, так? Але завдяки цій історії через мусор Львова, так, він сам винний у цьому, але все одно влада підігравала цьому, ось, і, власне, тому він зараз взагалі зійшов фактично з гонки. Ми бачили історію Саакашвілі, якого теж там депортували там до Європи. Тобто, електоральне поле зараз зачищено, і фактично, дійсно, Порошенко зараз має там одного-двох реальних кандидатів.
Алексей, опонентів має. А такий вопрос, от по поводу того заявлення, заякорить в Конституції до виборів курс в НАТО і ЄС, означає ли це, що от в політичному такому політикумі українському появився консенсус о тому, що до президентських, парламентських виборів в следующем году никакой ордло под контроль України не вернется. И второй вопрос вдогонку. Есть такое мнение, да, что не хотят возвращать, потому что там якобы очень пророссийски настроенный электорат. Вам кажется, что там действительно будут голосовать за какие-то пророссийские партии те люди, которые сейчас живут в ордло?
Угу. Ну, щодо заякорів в Конституції. Так, дійсно, Порошенко фактично і адміністрація президента покриваються такими, ну, заявами, що це нібито не дозволить нам розвернутися в Україні в сторону Росії, так? Але це розуміємо, що при зміні влади все можна будь-який закон відмінити. Власне, що відбулося з законом Ківалова-Колесниченка, який вчора був визнаний антиконституційним. Тому, власне, ці речі, і, до речі, ще залишається один козир Порошенка, це зробити в день виборів референдум, да, всеукраїнський по вступу в НАТО, по курсу в НАТО, точніше, да, що ми хочемо вступити в ЄС, НАТО. Ось, тобто це все таки політехнологічні штуки, які, ну, не мають спільного з реальними, скажімо так, речами. Все це робиться для того, щоб, ну, втримати владу, скажімо так.
Продати вот эту вот ідею вместо мира, яку він пытался продати в прошлом
году. Це чисто така політехнологічна штука.
Петр, к вам такой вопрос, вот я задал его Алексею. С вашей точки зрения, жители Ордло, действительно ли они ориентированы на Россию, на вот тех, кто такие скрытые пророссийские месседжи сейчас транслирует, или это все уже не так? Все-таки 4 года в оккупации.
Это очень сложный вопрос, потому что сказать, о чем думают жители Ордло, на самом деле, наверное, не может никто. Безусловно, есть люди с пророссийской повесткой дня, безусловно, есть люди, которые ждут, когда это закончится, и там возобновится Украина. Сколько их, в каком процентном соотношении, сказать будет очень сложно. Думаю, что люди, живущие в Донецке, в Луганске, они просто вот дезориентированы на самом деле. И когда идет речь о возвращении людей, возвращать, и будут ли выборы. Ну, знаете, есть такая штука, никто не считает, сколько этих людей там на сегодняшний день, какую угрозу они составляют в электоральном поле для условно проукраинских сил, да, или там на что могут опереться пророссийские силы. Поэтому то, что на сегодняшний день власть не хочет возвращать Ордло, можно говорить практически со 100% уверенностью, потому что допустим, вот миротворцев и то, о чем сейчас все говорят, исполнение какой-то части Минских соглашений со стороны России ведет к обязанности Украины исполнить свою часть. И, может быть, вещь гораздо худшая и более опасная, нежели выборы там как таковые в Верховную Раду, а создание условной автономии с достаточно широким кругом полномочий. И мы получаем уже в составе страны на содержании бюджета, ну, такую
российскую
базу, да, такой Крым в законодательном поле, скажем. И это проблема, об этом никто не говорит вслух прямо из власти, никогда не скажет. Но, думаю, самое интересное, что это может произойти, и вот это тоже может повлиять на выборы, безусловно.
Спасибо большое. Странное, к сожалению, время поджимает. Странная эволюция. Да, в 2014 году Петр Порошенко предлагал мир за несколько часов закончить антитеррористическую операцию. Сейчас очень многие эксперты говорят о том, что нынешняя власть уже не хочет это возвращать, потому что это просто электорально невыгодно. У нас в гостях был политический аналитик Алексей Минаков, включался Петр Андрющенко из Мариуполя, член правления общественной организации «Инициативная группа «Вместе», член политсовета партии «Сила людей». Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Читаем прессу.
Если бы в 2014 году были задействованы специальные силы, которые могли не допустить захвата стратегических зданий в Крыму, то Россия почувствовала бы, что Украина готова защищаться. Это утверждает народный депутат Рифат Чубаров в интервью газете «День». По его словам, необходимо было немедленно освободить помещения Верховной Рады Крыма и расположить свои силы по всем стратегическим объектам для их охраны. А это уже совсем другая постановка вопроса в условиях начала агрессии, когда сам агрессор еще испытывает объект нападения. А так, по словам Чубарова, пассивность привела к безнаказанности оккупанта, и хотя нельзя полностью сравнивать события 2014 и 1994 годов, тем не менее тогда Киев проявил решительность. И самое главное, не было сделано соответствующих выводов для предотвращения дальнейшей оккупации Востока Украины. Подробнее в статье «Хроническое опоздание». Введение миротворческой миссии на Донбасс сейчас упирается в сопротивление России. Это утверждает экс-президент Украины Леонид Кравчук, пишет «Новое время». По мнению Кравчука, чтобы миротворческая миссия состоялась, Украине нужно поставить Россию в такие рамки, когда она будет вынуждена согласиться на миротворцев. Речь идет в первую очередь об усилении санкций и непрерывности дипломатических переговоров. Последние происходят параллельно с Минским процессом, где в том числе участвуют США. И по убеждению Кравчука, ни Европа, ни Европа вместе с Украиной не смогут решить эту проблему без США. Не так давно Америка начала серьезно влиять на Россию, что в итоге должно повлиять на ее согласие на миротворческую миссию. Ибо в отличие от США, Европа более зависима от России.
Обесточивание населенных пунктов, снежные заносы и ловушки. Так первый день весны встретила Луганщина. Снегопад и сильный ветер на некоторое время парализовали движение на внутриобластных дорогах. Десятки машин оказались в ловушке, и их вытаскивали дорожники и спасатели. Подробнее о последствиях стихии нам расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Расскажи, как прошел этот день в области и какая ситуация сейчас?
Ну, в первую очередь, снегопад и сильный ветер привел к тому, что в регионе больше 2000 семей оставались без электроэнергии. По данным энергетиков, в области полностью были обесточены 5 сел и еще 3 села частично. Восстановить электроснабжение удалось вот только к вечеру. Сложной была и в определенных местах еще остается ситуация на дорогах. Из-за снежных заносов прекращалось движение транспорта сразу на нескольких основных внутриобластных трассах. Десятки машин попадали в снежные ловушки. Вот по данным спасателей, только они за сегодняшний день вытащили 24 машины. Еще помогали автомобилистам дорожники, но они никакой статистики не ведут. Также сотни людей сегодня не смогли добраться из Северодонецка, Лисичанска и Рубежного до станицы Луганской и Счастья. Вот как рассказал переселенец Алексей, который ехал на неподконтрольную территорию, чтобы проведать родственников, удалось доехать только до Новоайдара, а потом автобусы развернули. Предлагаю послушать.
И нас развернули обратно, сказали, что дальше проехать невозможно. Впереди работала снегоочистительная техника, но она не справлялась. Единственное, что, ну, как нам объяснили, водители об этом говорили, спасали, скажем так, из снежного плена тех, кто попытался, рискнул проехать дальше. Вот, они просто подоспревали в сугробах, и техника снегоочистительная только и делала, что доставала их оттуда.
Ну, такая же ситуация была и на многих других дорогах региона. Вот как рассказал руководитель облавтодора Александр Каратун, хоть снега выпало не так и много, в пределах 15-20 сантиметров, но из-за сильного ветра на дорогах образовываются снежные заносы. Местами они достигают 2-2,5 метра в высоту. Обычная техника с ними не справляется, а тяжелой техники очень мало, поэтому быстро привести дороги в порядок не удается. Предлагаю послушать Александра Каратуна.
Чтобы понимать, почему так, потому что всего 5 шнекороторных снегоочистителей, и они, ну, от 3600 километров автомобильных дорог. Он в час максимум 3 километра 2 может пройти, это если как бы все нормально. А так, ну, это очень тяжело.
Алексей, что говорят синоптики, как долго такая погода будет сохраняться в Луганской области?
Ну, по данным синоптиков, погода улучшится уже завтра. Небольшой снег может быть еще этой ночью, а вот уже завтра днем осадков не прогнозируют. И к тому же должен и стихнуть ветер. Студия.
Спасибо большое. Держись, Луганщина. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Алексей Виноградов. А сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
Верховная Рада призывает международное сообщество осудить политические репрессии России в отношении украинских политических заключенных. Депутаты одобрили соответствующее обращение и поручили направить текст обращения к парламентам иностранных государств. Депутаты также призывают использовать все возможные международные механизмы относительно России с целью немедленного освобождения украинских заложников, находящихся на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, а также освобождения украинцев, которые незаконно содержатся на территории России. По данным правозащитников, сегодня около 60 граждан Украины лишены свободы по политическим мотивам на территории России и аннексированного ею Крыма. Украина готова обменять около 20 россиян, которые находятся в украинских тюрьмах, на своих граждан, незаконно задержанных в России. Об этом заявила, выступая в парламенте, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, завтра также ожидаются позитивные новости по поводу двух украинцев, которых удерживают в России. Напомню, накануне на пресс-конференции президент Петр Порошенко заявил, что двоих удерживаемых в России заложников до конца недели вернут в Украину. Контрольные пункты въезда-выезда с сегодняшнего дня работают по весеннему графику. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Контрольно-пропускные операции теперь осуществляются с 7 до 18 часов 30 минут. Лор-отделение после капитального ремонта открылось в Луганской областной детской клинической больнице в Лисичанске, сообщает пресс-служба областной администрации. Отделение рассчитано на 25 коек. В отделении круглосуточно предоставляется высокоспециализированная медицинская помощь детям, для которых созданы комфортные условия для пребывания. Ремонт и обустройство отделения осуществлены за счет средств Государственного фонда регионального развития и областного бюджета. В едином работающем детском саду Красногоровки открыли сенсорную комнату для психологической реабилитации детей. Средства на оборудование комнаты предоставил канадец немецкого происхождения. По словам председателя общественной организации «Наше возрождение Донбасс-Украина» Анны Геращенко, эта комната необходима для психологической и физической разгрузки детей. Комната разделена на две зоны – пассивную и активную. В первой есть кинетический песок, все для развития мелкой моторики. В активной зоне – сухой душ и бассейн, колонна с пузырьками и все для активных игр. Посещать комнату смогут все воспитанники Красногоровского детского сада. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью по всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 3 до 5 градусов мороза. We'll be right back.
Друзья, спасибо, что были с нами весь этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалий». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Друзья, не забывайте, есть возможность с нами связаться, если вы хотите предложить свои темы. По номеру автоответчика 0800 300 403, он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Также нам можно написать на нашем сайте, сайт «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». И во всех популярных социальных сетях есть наши странички «Донбасс Реалий». Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Удачи вам и встретимся завтра в это же время на этих же волнах.
Слушали «Донбасс Реалии».